Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Корреспондентский час» Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Израиль нанес новые авиаудары по Ливану. Верховная Рада Украины утвердила новое правительство во главе с Виктором Януковичем. Кондолиза Райс призвала кубинцев бороться за демократию. Израильская авиация вновь нанесла сегодня утром удары по окраинам ливанской столицы Бейрута. Бомбардировки подверглись также предполагаемые позиции боевиков группировки «Хезболлах» в городе Тир на юге Ливана. Сведений о пострадавших пока нет. О других событиях в Ливане и Израиле рассказывает наш корреспондент в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
В ходе боев силами Хезболлах в южно-ливанской деревне Мархабе погибли двое военнослужащих бригады Голани и еще двое ранены. В столкновении было уничтожено по меньшей мере 7 боевиков. В Южном Ливане израильские войска взяли под контроль около 20 населенных пунктов и завершают операцию по очистке от боевиков временной зоны безопасности вдоль ливано-израильской границы. Министр обороны Амир Перец намерен продолжить наступление на глубину свыше 20 километров. В Тель-Авиве и пригородах спешно проводится проверка бомбоубежищ в связи с угрозой Хезболлах обстрелять город в ответ на воздушные налеты на Бейрут. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
5 палестинцев погибли, по уточненным данным, этой ночью в результате израильского авиаудара по городу Рафах в секторе Газа. По данным из палестинских источников, 3 убитых – мирные жители, 2 – активисты группировок «Хамас» и «Исламский джихад». Израильское командование подтвердило лишь удар, в результате которого погибли боевики. После введения 3 дня назад израильских войск в южную часть сектора Газа в столкновениях и в результате бомбардировок погибли не менее 15 палестинцев. Верховная Рада Украины утвердила лидера партии регионов Виктора Януковича премьер-министром. Сам Янукович заявил.
Таке ж бажання я відчував.
Я испытал то же чувство, что и в конце 2004 года, и желания мои не изменились. И считаю, что если политики нашей страны объединятся, процесс воссоединения начнется и в обществе.
Процесс будет проходить и в суспільстві.
Это был Виктор Янукович. Представитель пропрезидентской фракции «Наша Украина» Николай Катеринчук считает.
Те, кто не вошли в широкую коалицию, перейдут в оппозицию нынешнему большинству и правительству. Оппозиция эта будет систематической и конструктивной. В отношении к ней должны соблюдаться демократические правила. Считаю, что именно так можно добиться все большей поддержки населения, потому что не думаю, что Янукович, как премьер-министр, способен объединить страну.
Янукович может объединить страну.
Говорил представитель «Нашей Украины». А вот мнение Александра Турчинова, который представляет блок Юлии Тимошенко, ушедшей в оппозицию.
Не жду ничего хорошего от нового правительства, потому что не могу представить себе, как члены движения «Рух», коммунисты и члены партии регионов и социалисты смогут вместе работать в одном здании и создать дееспособное правительство.
Сказал сторонник Юлии Тимошенко.
Радио «Свобода». Новости.
В российской армии с начала этого года от неуставных отношений пострадали более 3500 военнослужащих. Об этом сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка. По его словам, от издевательств командиров погибли 17 солдат, более 100 получили травмы различной степени тяжести.
Обстановка с преступностью в войсках остается напряженной. Она выросла более чем на 13%. Уровень неуставных проявлений и рукоприкладства командиров увеличился на 3%.
Сказал Юрий Чайка. Общественные организации Приморья выступили против распространения режима пограничных зон на некоторые места туризма и отдыха в крае. Начат сбор подписей под обращением к директору ФСБ России Николаю Патрушеву с просьбой пересмотреть решение, вступившее в силу с 1 августа, сообщает ИТАР-ТАСС. Новые границы пограничных зон включают в себя территории вдоль границ с Китаем и КНДР, в числе которых оказались и популярные приморские пляжи и турбазы. Теперь для их посещения нужно оформлять спецпропуска. В Кадорском ущелье грузинские полицейские обнаружили военный лагерь сторонников Эмзара Квициани. Изъято большое количество оружия, однако ни одного повстанца найти пока не удалось. С подробностями Георгий Кабаладзе.
Подразделения Министерства внутренних дел Грузии продолжают поиск в Кодорском ущелье сторонников бывшего уполномоченного президента Эмзара Квитсиани, который недавно возглавил мятеж против правительства страны. В пятницу Министерство внутренних дел сообщило, что в ходе осмотра лесных массивов недалеко от сел Кодорского ущелья обнаружен хорошо оборудованный военный лагерь, где до последнего времени находились сторонники Эмзара Квитсиани. Предположительно, бойцы Квитсиани покинули этот лагерь всего несколько дней назад. Но куда они ушли, до сих пор неизвестно. Грузинские пограничники утверждают, что строго контролируют все перевалы и дороги в Россию. В Тбилиси предполагают, что, возможно, у сторонников Квитсиани есть еще один лагерь, высоко в горах, либо они скрылись на территории, контролируемой абхазскими формированиями. Однако абхазская сторона эти предположения категорически опровергает и заявляет, что кодорские сваны во главе с Квитсиани воевали против Абхазии в 92-93 годах, поэтому рассчитывать на гостеприимство в Сухуми им не стоит. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала граждан Кубы способствовать демократическим переменам в стране. В телевизионном выступлении в пятницу Райс заявила, что США внимательно следят за развитием событий на Кубе и будут и впредь поддерживать всех кубинцев, стремящихся к установлению демократии. В тот же день кубинские власти сообщили, что реабилитация лидера страны Фиделя Кастро, перенесшего операцию на кишечнике, проходит удовлетворительно. Высшая власть на Кубе временно передана младшему брату Кастро Раулю. Соединенные Штаты ввели санкции против 7 иностранных компаний, в том числе из России, за продажу Ирану материалов, которые могут быть использованы для производства оружия массового уничтожения. Как сообщил Госдепартамент США, помимо российской компании «Рособоронэкспорт» и авиаконцерна «Сухой», санкции коснулись индийских, северокорейских и кубинских предприятий. Министерство иностранных дел России назвало неприемлемыми и неправомерными действия Госдепартамента США. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске за ижевскими инакомыслящими вновь следят. Легко ли жить в Вятском раю? Жители Сочи заставляют власти считаться с общественным мнением. Клуб любителей творчества Владимира Высоцкого приходят все новые и новые жители Саранска. Это в первой части программы. Во второй. Подмосковье. Разорит ли крестьян новый земельный налог? Улан-Удэ. Как помочь школьникам отказаться от алкоголя? Пятигорск. Почему наемные работники не решаются отстаивать свои права перед хозяевами? Самара. Краевед Владимир Корнилов пишет народную историю Самары. Тюмень. Каким люди видят свой город? Псковская область. Как объединить народ Сета, разделенный российско-эстонской границей? Все это вы услышите в корреспондентском часе Радио Свобода. Мы начинаем.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Накануне саммита «Большой восьмерки» 10 человек от ижевской оппозиции, делегация на 4-й социальный форум от Координационного совета гражданских действий добирались до Санкт-Петербурга двумя партиями. У троих, что отправились в путь 10 июня, во время поездки возникли серьезные проблемы. Точнее, проблемы начались еще в Ижевске 6 числа у Олега Серебренникова, лидера местного отделения молодежной организации «Автономное действие». Рассказывает Олег Серебренников.
Пришли сотрудники МОПа, трое. Сказали, что тебе ехать никуда нельзя, у нас бумага есть, на 15 суток тебя закрыть. Немного пообщались, потом они уехали. Потом я пошел в 3 часа, пошел отнести свои ботинки в ремонт. Как только я вышел из подъезда, подъехала машина без номеров. Там сидели сотрудники, которые пришли утром. Им якобы нужно успокоить Рашатцева, это глава местного МОПа, и начальника отдела по борьбе с экстремизмом, так, Филатова. Я отказался и прошел дальше. Они ехали 300 метров, пока я шел. Я зашел в ателье. оно было закрыто. Выхожу, и там уже у дверей стоит машина, меня заломили. Привезли в управление по борьбе с организованной преступностью 15-20. Начальник шестого отдела Филатов мне заявил, что сейчас тебя закроют на 15 суток. Требовали, чтобы я написал объяснительную. Я написал, что я отказываюсь от датчиков или показаний. Сидели часов до 5, потом отвезли меня на РОВД Октябрьской. Там какой-то лейтенант составлял на протокола, то есть с кучей ошибок. Копию мне не хотели выдавать. Протокол об административном правонарушении. То, что я ругался матом, приставал к людям, пытался побить человека. Это мелкий хулиган. Мы провели досмотр вещей, потом отвезли в Октябрьский мировой суд. Я заявил ходатайство, чтобы мне был представлен защитник. Судья попался нормальный, меняемый. То есть отдали мне телефон. Я начал звонить по всем местам. Ну, где-то там 5 часов проходило слушание. С 7 до часу ночи. Протокола людей, которые меня задерживали, которые являются свидетелями, то есть полицейские из УБОПа. Это люди, которые как бы видели, как я матерился матом, как чуть не подрался с человеком. И судья, и адвокат, они видели, что идет ложь. В час ночи судья вынес постановление, что нет оснований либо задержания.
Парню повезло, что мировой судья объективно оценил материалы милицейского перформанса. Но, чтобы не искушать судьбу, было решено, что Олег сойдет с поезда в Москве. Питерский поезд из Ижевска следует через российскую столицу и дальше будет добираться вместе с устроителями форума их транспортом. В Москве поезд стоит 40 минут. Вот что происходило в это время с Инной Яндараевой. Она ехала в другом вагоне, в хвосте состава.
Я вышла на перрон из своего вагона, и поезд только что подъехал, я сразу вышла. И я увидела очень быстро приближающихся к моему вагону слуг правопорядка. Они были в форме, причем очень грозно выглядели и очень быстро бежали. Но я отошла немного, и я подумала, что они, наверное, ищут Олега. Когда они подбежали и начали что-то проводника спрашивать, я решила узнать, что они спрашивают. Подошла и заглянула одному из них за спину и увидела у него в руке записку, на которой была моя фамилия, имя, отчество, мои, по-моему, паспортные данные, ну, в общем, какие-то сведения обо мне. И он обо мне же спрашивал проводника. Но я быстро руки в ноги и убежала оттуда, пока меня не заметили. Я убежала в начало состава, и там нашла Андрея Петровича, с которым мы ехали. И мы сели просто в другом вагоне, и там отсиделись немножко.
В Москве в купейный вагон ижевского поезда села Карин Клейман, активистка левого движения, руководитель общественной организации «Институт коллективное действие», с которой ижевчане хорошо знакомы. Карин француженка. При посадке ее документы проверили, но не задержали. В этом купе и провели все время стоянки в Москве Инна и Андрей Коновал, руководитель ижевского координационного совета, который надеялся, что его статус депутата Ижевской городской думы даст ему шанс миновать кордоны. Вышло не так, говорит Андрей Коновал.
Было видно, что милиция дежурит около двух вагонов, 10 и 18, и пытается найти кого-то, да. А когда я проходил через тамбур, хотел посмотреть, что у меня творится в вагоне, уже после того, как мы отправились, я услышал разговор двух, как выяснилось позже, оперативников, которые кому-то докладывали по мобильному телефону, что в 10 и 18 вагонах никого не обнаружили. Я повернулся к ним спиной и просто слушал их разговор. И пытался запомнить их лицо. Это, в общем-то, помогло, потому что потом я их обнаружил в вагоне-ресторане. И это заставило нас отказаться от идеи забрать вещи Инны из 18-го вагона, потому что пришлось бы с вещами идти мимо них. Потом мы прибыли в Питер. Я вернулся за вещами в свой вагон. Когда выходил, то меня задержали. Там проверяли конкретные документы по фамилии. То есть у людей были списки. Меня попросили пройти в дежурную часть. Я хотел отказаться, но тут подошла Карин. К ней предрекли то, что у нее на ее французском паспорте фотография, она немножко отклеивалась. И это послужило основанием для того, чтобы мы провести более тщательную проверку. Попросили и меня, и ее, но я мог бы, конечно, воспротивиться, хотя был риск, что и поскольку я вообще-то боялся, что будет устроена какая-то провокация, то есть если я буду сопротивляться, хотя это было незаконное сдержание, то могут припаять сопротивление милиции.
Возвращение с форума тоже было с приключениями. Инне пришлось во время посадки на ижевский поезд дать письменное объяснение сотруднику милиции о причинах ее пребывания в Питере. Девушка написала, что была здесь в качестве туриста. У Андрея финал вышел более каверзным.
Я владел списками всех зарегистрировавшихся участников. Мне была передана через сотрудника администрации просьба, якобы от милиции, передать эти списки якобы для того, чтобы милиция могла в случае каких-то ЧП провести оперативную работу. Но у меня не было никаких сомнений, что эти списки потом будут фигурировать в работе спецслужб. Я отказался передать этот список, а там 1500 человек фигурировало. Я предпочел его просто уничтожить перед отъездом. Разорвали мы в клочки его и выбросили по дороге. Хотя было высказано осторожное замечание, что, возможно, я не уеду из города. Тем не менее, все обошлось благополучно. Но и сыграло, может, еще и то, что меня провожал Лев Пономарев.
Сейчас, по заявлению руководства Координационного совета гражданских действий, старший следователь прокуратуры Удмуртской республики Семенов начал проверку материалов по факту задержания 6 июля Олега Серебренникова. Для «Радио Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире «Рай» Екатерина Лушникова. «Рай» – это деревня в Вятской губернии, но попасть туда не так-то просто. Автобусы ходят только рано утром или поздно вечером. Добиралась на перекладных.
Скажите, вы меня до «Рая» довезете? Спасибо. А то никакой транспорт не идет.
Вот я уже и в раю. Иду по проселочной дороге. Вокруг меня ни души. Рай оказался на редкость безлюдной местностью. Только птички летают, но тоже совсем не райские. Сороки да воробьи. Налево домик, но окна в нем заколочены. Направо еще два, но тоже пустынные. Сейчас попробую постучаться в один из домиков. Хочу познакомиться с жителями рая.
Я здесь живу 10 лет. Я как приехал, она так называлась. Спросить больше некого, здесь ни одного местного жителя нет. Никто не мог объяснить, почему так называется деревня.
Просто, может, здесь жизнь очень хорошая, поэтому рай.
Так кто его знает, может быть, была хорошая, а теперь-то что, теперь ведь местных жителей нет.
Виталий Симаков купил в раю дачу и живет здесь вместе с женой любовью, в любви и согласии, возделывая свой сад, точнее, огород.
Ну, огород у вас такой величественный, я бы сказала.
Так вот, вроде решил сначала пустую земля, вот там газ провели у нас, вот газ.
Значит, газ есть в раю?
И нет, газ не к нам туда вели дальше.
А у вас нет?
У нас тоже баллоном пользуемся.
А электричество есть?
Так вот, в этом году нет. Зимой разобрали бомжи трансформатор, и вот теперь дело в суду, и не знаем, чем дело кончится.
Нет в Вятском раю ни газа, ни электричества, зато много плодов земных.
Яблочком угостите райским?
Пожалуйста, пожалуйста.
А вообще-то у вас тут, наверное, экологически чисто. Может,
экологически чисто, дождики идут, так ничего.
Ой, кислое.
Так это, я говорю, что зимние они называются.
Угу. Скажите, а какие у вас в раю искушения?
Это что такое?
А вот знаете, легенда, змея искусила Адама и Еву в раю. Вот вы здесь как Адам и Ева. Кто-нибудь искушает вас?
Нет, никто не искушает. Как все живут во всех деревнях, так и мы живем. Не в пустыре в каком-то. Цивилизация есть, медпункт есть, магазин есть.
Вот в соседней деревне, да?
Это село называется.
Как?
Камешница.
В селе Камешница местные жители встретили меня подозрительно.
Ну а где документ ваш? Документик-то, что вы журналист.
Ну, пожалуйста, могу предъявить. А что, я как-то опасно выгляжу?
Да не в этом соль. Сейчас ходят много нашего брата выкучивается. Союз.
Из какого вы?
Город Москва. Кто ты, блин? Ну, дай с человеком поговорить, надо узнать мысли ее. Чего ты?
Узнав мои мысли, Вениамин Кротов поведал мне свои.
Работать надо. Чистоту понимать. Стараться, чтобы вот это растет. Оно для... Что-то созданное. Ну, я не скажу Богом, природой. Я больше к этому склонен. Ну, я и Бога вроде чуть понимаю.
Скажите, а вы говорили, вот храм у вас был.
Разрушили в 39-м прибалтийцы, литовцы. А колокольня осталась. Колокольню разрушили на моих глазах. Я учился в 5-м классе. Это было в 53-м. Приехала бригада. Одну сторону долбили, долбили. Керосином облили, спичку поднесли, загорелась. Все эти деревянные поры сгорели, и она дала трещину и рухнула. Это я видел своими глазами.
А еще Вениамин Кротов видел своими глазами, как люди ели траву, чтобы не умереть с голоду, работая в колхозе за палочки.
Мать, бабушка, дети трудились бесплатно. А жить надо. И липа на деревне была, так весь лист только на вершине снял, все... Таскали, сушили, молола бабушка и пекли. Вот. Так на траве жили, а работали-то как. Сейчас дети-то приезжают, так они отдыхают, наслаждаются. То компьютер, то телевизор, то музыка в ушах, то побегают. А ведь раньше-то работали с 5 утра и до 9 вечера, до 21 часа. И они вот не верят, а мы это все делали. Ну, рай это... Ее ведь давно нет, как такой деревни. Давно. Это после войны было тут домов 9. А потом она быстро, потому что земля ничего не давала. Техники нет, людей нет, разбежались. Кто сюда, кто куда.
И все-таки Вениамин Кротов надеется, что когда-нибудь жизнь в раю станет действительно райской.
Думаю, да. Частично-то идет к улучшению. В моем понятии. Частично-то идет. И с другой стороны, давайте рассуждать так. Пресса говорит о том, что на сегодняшний день в казне государственной средств столько на всю историю российского государства. А где оно?
До рая не доходит.
До рая не доходит. Конечно, хотелось бы и правительству был не этот, он не тот. Но кто ее знает, может ведь я не прав.
Сюда. Вот приезжайте, да, вот через месячишко черемушку красную угостил бы, а сейчас...
Что, может, и приеду. Екатерина Лушникова из рая Вятской губернии для Радио Свобода.
В эфире Сочи. Геннадий Шляхов. Сохраним Сочи как город-сад, город-курорт. Прекратим градостроительный беспредел. Под такими лозунгами сочинцы провели митинг в защиту природы родного города.
Нас всех, казалось бы, таких различных, объединило одно. Это боль за судьбу нашего родного города-курорта Сочи, города-сада, который на наших глазах в последние годы разрушается. Распродаются земли, уничтожаются зеленые насаждения.
Планомерными действиями администрация раздает, разбазаривает лучшие земли города Сочи, скверы, бульвары, набережную, под элитное жилье и торговые точки.
Сочи строится темпами, невиданными ранее. Только за прошедший год объем строительных работ удвоился. Ничего удивительного в этом нет. В Сочи пришел крупный капитал. Элитные жилые высотки поднимаются там, где раньше и строить ничего нельзя было. В первой санитарной зоне, в 20 метрах от городского пляжа. Уничтожая растительность, растут элитные небоскребы и в других местах курорта, преимущественно в центре города, в парковых зонах. Сочинцы возмущаются.
Сегодня молчать, а это очень бы хотелось сейчас, очень многим чиновникам, мы молчать не будем, потому что те правила игры, которые они нам навязывают, они нас не устраивают. Сегодня не случайно здесь собрались представители инициативных групп граждан, представители политических партий, общественных движений, потому что деградация курорта начинает двигаться такими темпами, которые нужно останавливать.
Санкционированный митинг напугал власть. Картинку протестующих сочинцев никто из горожан не увидел. Местные телеканалы, словно сговорившись, в эфир ее не выдали. Городские газеты отреагировали не сразу, но разом. Словно по команде, печатные СМИ обрушились на участников протеста. Вот один из заголовков. «Спасатели на нашу шею» или «Маниакальная инициатива группы граждан». В другом издании появилось открытое письмо учителей города, где участников митинга назвали «людьми с мелочными интересами». Так написали коллеги о своих коллегах и детях, что участвовали в акции протеста.
Мы, педагоги Центра внешкольной работы, пришли на этот митинг для того, чтобы выразить протест против строительства многоэтажных домов на территории парка «Вилла Вера», где сейчас находится наш Центр внешкольной работы, больше известный сочинцам как «Дворец пионеров». На этом месте наша администрация собирается строить многоэтажные дома. Можно представить, что произойдет с нашим парком, вековыми сосновыми деревьями.
Глава города Виктор Колотяжный по-своему отреагировал на выступление горожан. Нет, с участниками митинга на разговор не пошел, зато собрал руководителей территориальных советов местного самоуправления. И вот что сказал.
Нам ставят некоторые товарищи, не буду даже называть этих неинтересных имен, они мне неинтересны. Нам выставляют кое-какие претензии по срубке деревьев. Я подписал распоряжение, где четко определено, что по центру города не будет вырублено ни одного дерева с того времени, как подписал. По остальным районам вы будете нести ответственность. И с вас будет спрос. Я как работал и буду работать. Как делал все, так и буду делать.
На встрече с руководителями территориальных советов общественного самоуправления председателям ТОСов пообещали назначить жалование из городского бюджета, чтобы за территорией своей пристально следили и идеологию исполнительной власти в массы несли. А заключается она в том, что митингующие и протестующие – это деструктивный элемент. Об этом тоже говорили на митинге.
Та истерия, насаждение социальной вражды в городе, которая исходит именно конкретно от главы города, я давно не наблюдал. Это попахивает старым. старыми временами, режимными, где вот эта затхлость, где свобода, где право каждого иметь свое мнение, воспринимается этой властью как покушение на самые основы этой власти.
Митинг, а еще раньше выступление горожан защиты улицы Набережной, на которой с согласия властей собирались возводить торговые ряды, принесли свои результаты. Любой проект нового строительства или реконструкции с недавних пор проходит через общественные слушания с обязательным участием горожан. Сочинцы изменили отношение к себе, заставили власть последовательными действиями считаться со своим мнением. Правда, много уже потеряно. Вместо положенных 16 квадратных метров зеленых насаждений в Сочи на человека приходится лишь 8. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Саранск, Игорь Телин.
Если парень в горах не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик.
Каждый год 25 июля на одной из дач в пригороде столицы Мордовии собирается компания, называющая себя Саранским клубом любителей творчества Владимира Высоцкого. 25 июля – день смерти поэта и актера. Не имея возможности посетить его могилу в Москве, в этот день поминают Высоцкого на даче, под яблоней. Собираются здесь люди разных профессий и разного возраста. Много пенсионеров, что говорит о том, что любовь к творчеству Высоцкого проверена временем. Появился этот необычный в летнее время дачный клуб 10 лет назад.
Душевный порыв был такой, вот у Геннадия Павловича, у других. Сидели в бане, придумали, давайте клуб сделаем. Потому что, ну что, говорят, мы сами по себе. Неинтересно, давайте людям, говорят, что-нибудь так покажем, и они увидят. Ведь есть кто любит его, и вместе веселей.
Здесь вообще-то я человек пришлый, как бы не с самого начала. Хотя здесь все это началось достаточно давно. Однажды, возвращаясь с дачи, слышу, где-то в округе раздаются песни под гитару. Заинтересовался, поискал, нашел их. Познакомился, встречаемся. Привел племянника сюда, так на гитаре играет, тоже увлекся его творчеством.
Если ты о помощи просил, громким эхо отзывались скалы, ветер по ущельям разносил, эхо гор, как радиосигналы. И когда шел бой за перевал, чтобы не был ты врагом, заметь.
Мне его песни тоже очень нравятся. И нравится уже давно. Интерес к его песням возник еще в детстве, когда его песни считались блатными. Звучали со старых магнитофонов, и голос трудно было различить. И только постепенно пришло понимание, философское, да, осмысление его песен. Были прочитаны они, услышаны в хорошей записи. Открылись с другой стороны. Я преподаю в одном из колледжей и часто ссылаюсь на песни Высоцкого, особенно когда речь идет о войне Великой Отечественной, ну и или о каких-то сторонах нашей жизни, советской жизни, в советское время.
Сам я заболел Высоцким, творчеством его еще где-то в школьном возрасте. Надо сказать, что изначально как бы я не совсем понимал его творчество, а потом как-то резко, как-то то ли в смысл вдался его песен, и стал пробирать как бы. Сейчас, конечно, все это достаточно удобнее, что ли, если можно сказать. Можно достать его песни. В наше же время все это было очень сложно. Да даже ту же самую фотографию нормальную найти было очень тяжело. То есть у меня вот для коллекции, к примеру, по тем временам я скопил 25 рублей и заказал художнику одному, чтобы он мне на стену нарисовал на ватмане карандашный портрет Высоцкого. То есть для тех времен сейчас все проще, конечно. И особенно, не говоря уже о плакатах, особенно музыкальное наследие Высоцкого. Вот это вот самое главное, что сейчас это свободно можно достать, сейчас это почитают и не пытаются прикрыть, как это было раньше в советские времена.
Все члены этого клуба признают, здесь, в провинции, начинали слушать Высоцкого, не зная, что это Высоцкий. Какая молва только не ходила об авторе этих песен, то бывший заключенный, то офицер, участник Великой Отечественной войны. Одна из первых услышанных Геннадием Тюриным в давние уже времена песен Высоцкого до сих пор самая любимая.
Идишь чудо-юду, то принцессу поведешь под венец.
Стрелу.
Да и что с награда? Мне бы выхватить портвейну бадью, а процесс мне и даром не надо, а чудо-юду я не так победю. А
виноват, король. Возьмешь принцессу и точка.
А не то тебя. Раз, два, и в тюрьму. Ведь это все же королевская дочка. А стрелок, да хоть убей, не возьму.
Члены Саранского клуба завязали переписку с живущим в США исследователем творчества Владимира Высоцкого Марком Цибульским. Получили недавно изданную его книгу о поэте и актере. И самая главная новость. Их необычный клуб войдет в справочник обзор российских клубов любителей творчества Высоцкого, подготовкой которого и занимается сейчас Цибульский. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Завершилась первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина десятого. Коротко об основных новостях к этому часу. Израильская авиация нанесла сегодня утром удары по окраинам ливанской столицы Бейрута. Бомбардировки подверглись также позиции боевиков Хезболлах в городе Тир на юге Ливана. Сведений о пострадавших пока нет. Президент США Джордж Буш и генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обсудили по телефону проект резолюции Совета Безопасности по израильско-ливанскому конфликту. 5 палестинцев погибли этой ночью в результате израильского авиаудара по городу Рафах в секторе Газа. Среди убитых по меньшей мере 2 боевика из группировок «Хамас» и «Исламский джихад». Премьер-министр России Михаил Фродков поздравил Виктора Януковича с назначением на пост премьер-министра Украины. Верховная Рада в пятницу утвердила состав кабинета Януковича. В него вошли представители партии регионов, блока «Наша Украина», социалистов и коммунистов. США ввели санкции против 7 иностранных компаний, в том числе из России, за продажу Ирану материалов, которые могут быть использованы для производства оружия массового уничтожения. США осудили приговор, вынесенный в Минске членом общественной организации «Партнерство», созданной для наблюдения за выборами президента Белоруссии. В феврале 4 ее активистов были арестованы по обвинению в подготовке захвата власти. Суд в пятницу приговорил их к лишению свободы на сроки от 6 месяцев до 2 лет. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала граждан Кубы способствовать демократическим переменам в стране. Райс заявила, что США внимательно следят за развитием событий на Кубе. Найден еще один экспонат, похищенный из Эрмитажа. Это потир, церковная чаша. По данным Росохранкультуры, чашу передал властям один из московских антикваров.
Вы слушаете «Корреспондентский час. Радио Свобода».
В эфире «Подмосковье» Вера Володина. Почти 2,5 миллиона владельцев земельных участков в Московской области в августе, как это было обычно, не получат квитанции из налоговых инспекций. А если бы и получили, то по действующим сегодня ставкам им пришлось бы платить в казну земельный налог раз в 100 больше, чем в прошлом году – 30-40 тысяч рублей. Областное правительство, опасаясь возмущения налогоплательщиков, на последнем июльском заседании рекомендовало главам муниципалитетов отсрочить сбор платежей по земельному налогу на 3 месяца, пока не установят новые ставки. Земельный налог полностью попадает в муниципальную казну. Его предельные ставки принимались советами муниципалитетов осенью прошлого года вслепую, до того, как была проведена кадастровая оценка земель. А предельные принимались, поскольку их нельзя было бы увеличить, можно лишь уменьшить. Но мало кто стал уменьшать, и по всему Подмосковью граждане заволновались. А вот на юге области уже не беспокоятся, создав совет межмуниципального сотрудничества. Депутаты Серпухова, Чехова, Пущина и Протвино для своих избирателей еще в апреле этого года уменьшили ставки до разумных. А чтобы соседи по всей области последовали их примеру, обратились к областной власти.
Губернатор, пусть с опозданием, но сделал совершенно правильный шаг.
Николай Дежур, председатель Серпуховского совета депутатов и зампред совета по земельным отношениям при правительстве Московской области.
С опозданием почему? Потому что сегодня... сегодня как раз таки ответственные лица, конкретные есть, это каждый депутат, каждое муниципальное образование, которые установили эти ставки земельного налога. Мы это все дело быстро отменили и привели в соответствие. И у нас никакого подорожания земельного налога в районе Сепковском не произошло. Более того, я собрал всех собраний Южного Подмосковья, и все это сделали. Привели в соответствие к прошлому налоговому периоду. Потому что получилось тысячекратное в отдельных случаях увеличение ставки. Этого увеличения его не будет. То есть платили 80 рублей, будет платить 100 рублей. А сегодня платили 80 рублей, надо платить 6 тысяч.
Впрочем, максимальную ставку ввели для тех категорий налогоплательщиков, которые нецелевым образом используют земли сельхозназначений. Но эти налоги оказались, по мнению Николая Дежура, для таких крупных собственников довольно либеральными.
А на самом деле налоги достаточно либеральные. За 1000 гектаров там небольшие совершенно деньги, вполне удобные. Примерно за 6 тысяч гектаров, допустим, за Заокского, 20 тысяч долларов в год заплатить надо аренды. Это ерунда. Эта плата снимается в виде аренды со 100 гектаров. 3 гектара продали и рассчитались по налогам.
Так что захватившие земли и сегодня торгующие ими от увеличения налогов не пострадают. А как оценивает Дежур участь непризнаваемых и сегодня пайщиков земельных долей?
Участникам долевой собственности впервые государство их признает, но с одной целью, чтобы удушить ставку земельного налога. Государство де юре признает, что граждане не были собственниками. Не были, потому что первый раз граждане сегодня выставят счет на оплату земельного налога. На самом деле сегодня с налоговым законодательством плюс закон об упрощенной процедуре отказа от земельной доли.
Трудно остаться им было бы собственником, продолжает Николай Измайлович. Но если ставки будут пересмотрены, а в этом трудно сомневаться после вмешательства губернатора Бориса Громова, бремя сельского землевладения не будет тяжким, а производство будет рентабельным.
На самом деле везде ставки очень низкие и не только не влияют, а сельское хозяйство становится рентабельным, достаточно рентабельным.
Именно поэтому обманутые пайщики продолжат борьбу за свои земельные паи. Сегодня для них работает, объясняет Николай Дежур, областной совет по земельным отношениям, благодаря которому и был поставлен вопрос о моратории на земельный налог до 1 ноября. Правда, у этого моратория есть и обратная сторона. Что будет с муниципальными бюджетами, которые год за годом последовательно лишаются все новых статей доходов в пользу бюджетов вышестоящих? Какие коммунальные дыры рассчитывали затыкать муниципалитеты поступлениями налогов от земельных собственников? Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Улан-Удэ Александр Мальцев. На прошедших в Бурятии выпускных балах учащиеся нескольких классов отказались от алкоголя. Такое, казалось бы, необычное для современных молодых людей решение принято не под давлением завучей. Это осознанный поступок юношей и девушек. Они участвовали в эксперименте, на который решились педагоги одной из средних школ Улан-Удэ и сельского Закаменского района. Наряду с математикой и химией старшеклассники осваивали известный метод шичко, избавляющий от алкогольной и табачной зависимости. Инициативу по внедрению эксперимента взял в свои руки врач-реаниматолог, он же член родительского комитета и активист общественной организации «Трезвей» Николай Бадуев. Рассудив, что выпускников наставлять на путь истины поздновато, родители решили начать с 8 и 9 классов. Правда, сначала на обучение были направлены учителя этой школы.
Мало того, что учителя сами стали трезвенниками, не потому, что им нельзя пить, там, не потому, что они были алкоголиками, это были нормальные люди обычные, да, которые выпивали там, под Новый год. Но сейчас они живут абсолютно трезвой жизнью, являются примером для учеников, ну и для всего коллектива. Благодаря этому методу они более профессионально могут проводить профилактику пьянства, ну, употребления пива, табака среди школьников. Я провел работу в классах, где учатся два моих сына. И, естественно, в этих классах, среди тех, кто прошли методику, ну, хотя бы в таком вот урезанном формате, пьющих пиво никогда не будет.
Среди педагогов выдержать курс до конца удалось только 8 учителям. Они-то и стали проводниками трезвого образа жизни. И действительно, анкетирование в конце учебного года показало положительную динамику в настроениях. Если верить данным опроса, например, в 9 классе количество активных потребителей алкоголя снизилось почти в 2 раза. В 1,5 раза больше учеников ответили, что готовы отказаться от алкоголя в своей взрослой жизни. В 3,8 раза больше детей высказали отрицательное отношение к рекламе пива. Член организации «Трезвей» Николай Бадуев стал заниматься с преподавателями и подростками не от хорошей жизни. Алкоголизация населения в Бурятии катастрофическая. Как сообщила мне специалист наркологического диспансера Зинаида Михайловна, Михайлова, смертность от отравления алкоголем в республике выше, чем в среднем по стране, почти в 2.5 раза. В год на 100 тысяч населения гибнет 62 жителя республики, тогда как в России эта цифра 26. При этом статистика не учитывается самоубийства, гибель пьяных на дорогах, в драках и от обострения других заболеваний. Пьянство начинается в молодом возрасте, когда начинают пить пиво. Имеющийся сейчас демографический кризис в России является результатом алкогольной сверхсмертности, подчеркнула врач-нарколог. Пристрастие к алкоголю наблюдается уже у подростков, говорит Анастасия.
Первые 2 курса своего колледжа у меня в основном состояли из одних гулянок. Образ жизни именно состоял из того, чтобы где-нибудь найти денег, купить спиртное и посидеть, выпить. Так это продолжалось 2-3 года. К пиву привыкают быстрее, чем к водке. Обычно, когда начинали пить, выпьешь весело, сразу повышается настроение. И затянулось до тех пор, когда пьешь, пьешь и уже не пьянеешь, и никакого удовольствия, становился мрачным. С моей лучшей подругой Сашей мы до такой степени перепили. Мы с ней разодрались, разорвали друг другу платье, схватили ножи и хотели друг друга убить. Наверное, после этого осознала, что пора жизнь менять в другую сторону. Ничего на алкоголе не построишь.
Подобные истории от юных и взрослых жителей Бурятии врачи-наркологи и активисты общества «Трезвей» слышат часто. Николай Бадуев считает, что алкоголикам можно помочь со 100% гарантией, причем добиться осознанной трезвости не кодированием и не уколами.
Выглядит это таким образом. Проводится занятие, как в школе. Люди записывают, слушают. Причем это не то, что люди думают. В свое время были вот скучные лекции, там, общество трезвости, там, рассказывали, как печень разваливается у человека, как то-то и все-то происходит. Нет, скажем, занятия несколько другого плана. После каждого занятия даются определенным образом поставленные домашние задания, которые необходимо выполнять по определенной технологии.
Общество «Трезвей» хотело бы шире распространить опыт своей работы с подростками и преподавателями. Однако мешает то, что методика Шичко до сих пор не принята на официальном уровне. Врачи-наркологи не препятствуют деятельности общественников, но относятся к ней с большой долей скепсиса. Как сказала мне Зинаида Михайлова, часто бывает, что после занятий по методу Шичко за помощью все же приходят в наркодиспансер. Панацеи нет, считает врач. Бороться с алкоголизмом в первую очередь нужно на государственном уровне. Уменьшать доступность спиртного, ликвидировать рекламу алкоголя, сказала она. Между тем, общественники считают, что метод прекрасно подходит для профилактики алкоголизма. А преподаватели и родители тех детей, которые прошли эксперимент в обществе «Трезвей», почти уверены, что их ребята на летних каникулах не поддадутся влиянию улицы и рекламы пива. Александр Мальцев, Улан-Удэ для Радио Свобода.
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Весной этого года пятигорчанка Ирина Пономарева, медик по образованию, месяц проработала на частного предпринимателя в цехе по пошиву шуб изнутри и мутона. Заняться шубным делом 10 лет назад мать-одиночку заставила безденежье. По истечении месяца ни ей, ни еще 5 закройщицам хозяин не заплатил ни копейки. Тогда, по совету знакомых, Ирина устроилась в другой цех. И снова, вот уже 2 месяц, ждет обещанной зарплаты. Жаловаться некому. Официально Ирина нигде не работает.
А он скажет: я тебя не видела, тебя не знаю. И все. Единственное, что остается, ждать, звонить, узнавать, ну или кого-то просить на подмогу, братьев там или мужей. Я ж не оформлена, у нас нет никаких ни договоров, ничего. У нас устный договор. У меня нету никаких прав, ничего. Одного оформят, а 10 не оформят. Если приходит какая-то там инспекция, то, естественно, мы закрываемся, выключаем свет и сидим. У нас никого здесь нет.
Эта история для Пятигорска отнюдь не исключение. Такие шубные цеха расположены в каждом втором дворе частного сектора. И большинство их владельцев поступают с рабочими по своему усмотрению. Местные власти об этом прекрасно знают.
Не только шубники, а все вот эти у нас домобыта, где шьют брюки, где шьют куртки. Я говорю: что вы делаете, девочки, почему вы соглашаетесь на это? Ведь вам ничего не идет на пенсию, фонд пенсии ничего не отчисляется. Это сейчас вы так считаете, что это чепуха. А придет время, когда вы будете кусать локоть. Ну, потому что палка о двух концах. Если пикнешь, тебя тут же уволят с работы. Это должна работать налоговая инспекция, налоговая полиция. Они с удовольствием получают на руки тоже мзды. И молчат.
Рассказала правозащитник Галина Сушко. 11 июля в правительстве края состоялось заседание коллегии Министерства труда и социальной защиты населения. Говорили о том, что самая большая проблема в крае – долги по зарплате, которые удалось снизить за последние 5 лет в 5 раз, но почти 60 миллионов рублей не выплачены до сих пор. Задержка выплат колеблется от пары месяцев до 2 лет, а по размеру средней зарплаты край занимает 64-е место в России. Хотя реальная картина доходов, конечно, иная. 40% экономики в крае – теневые. Другая серьезная проблема – дискриминация по возрасту, полу, ограничения по здоровью. Все это больно бьет по самым социально незащищенным категориям граждан – инвалидам, молодежи и тем, кому за 40. К примеру, из 230 тысяч инвалидов в крае работают не 55, которые могли бы, а лишь 18. Хромают и условия охраны труда. За 5 лет на производстве край потерял около 450 человек, часть из которых на одних и тех же предприятиях.
Господство неформальных отношений в сфере труда приводит к тому, что эти неформальные отношения не могут быть нормированы посредством формального права, что порождает массовую базу для произвола, нарушений, социальной несправедливости.
Обнародовал общеизвестный факт министр труда и социального развития края Николай Пальцев. По словам председателя Федерации профсоюзов Ставропольского края Владимира Брыкалова, в минувшем году профсоюзы выиграли большинство судебных исков по нарушению трудовых прав. Беда в другом. Граждане юридически неграмотны, а в большинстве случаев попросту пассивны и не хотят отстаивать нарушенные работодателем права.
Нам необходимо создать в крае обстановку, когда человек не будет бояться говорить о том, что ему не всю заработную плату официально выплачивают, что нарушаются его права трудовые, что вот он там является объектом преследований и так далее. Вот это очень важно. Это качественно новый этап. Это, если хотите, новое сознание в голове каждого участника трудового процесса.
Только как ее решить, пока неизвестно. Ведь, как грустно шутят наемные работники, сначала ты ищешь правду, потом новую работу. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Самара», Сергей Хазов. Самарец Владимир Корнилов уже полвека собирает истории, связанные с жизнью старой Самары. Сейчас в коллекции Владимира немало любопытных фактов о прошлом родного города. Причем Корнилов, основная профессия которого связана с техникой, знает историю Самары зачастую лучше, чем историки и краеведы. Владимир Корнилов рассказал, что интерес к истории родного города появился у него после того, как еще в начальной школе он прочел очерки о дореволюционной России. Вскоре после этого, а на дворе был 1946 год, Володя вместе с друзьями пошел в кинотеатр. Впечатление от посещения кинотеатра юный краевед занес в дневник наблюдений. Сегодня, спустя 60 лет, рассказ звучит как экскурсия в прошлое.
И кино, значит, сперва шли художественным, а потом уже, значит, молот передавались. Курорт примерно одинаковый, а смена, он вроде бы как все равно детский считался. Там с 10 утра детские были, 12-2. Там народ жил такой жульковатый, везде можно было без шуба остаться. Карманных воров там кишмя кишило. Был такой закуточек, там 2 окошка касса была. И тут, значит, все торчали. Там пока в кассу там люди лезут, там у них или вырежут карманы, или обчистят. Некоторые вообще, когда хорошие фильмы шли, даже когда они, предположим, вторым там или третьим экраном были, очередь стояла от Садовой. На детские фильмы тоже приводили целыми классами, там кишмя кишили, залу, как говорится, там в зале негде было повернуться.
Кинотеатры в первые послевоенные годы славились не только показом знаменитых трофейных фильмов. У самарских кинотеатров была слава питейных заведений. Владимир Корнилов продолжает.
Всегда там пиво было, бутылочное. Такого, правда, не было, то там и в кино никого, там и так уже заталкивали в кино люди. С пивом потом стали перебои, люди приходили туда пиво пить, говорят, не надо нам никакого кино. А им говорят, давайте, кончайте, тут праздничество, да, там с бутылками с этими, значит, в зал заходили. После эти бутылки кидали, они катались там, значит, по залу. Да, ну а чего же удивляться, тогда это пиво было на всех углах, на всех перекрестках, пивнушки были. Я помню, в 49-50 году заезжали машины с Жигулевского завода, бочка бросали бочки на баллоны. Вы еще там дети помогали, эти бочки, чтобы не скакали, там сразу как рощи, надо на них сразу скопом навалиться, чтобы она не скакнула с этого баллона. Ну и потом, значит, там умельцы находились, деревянным, и там молотком кляп выбивали, значит, тут пиво могло и удариться, и все. Потом эту бочку надо было поставить. Стоит же сбоку и пиво там доставать. Разные умельцы были. Бывало так, что даст, что куда этот самый летит, качалка, а куда, значит, пьем, кто-то обольет всех на головы.
Владимиру посчастливилось общаться с легендарными самарскими извозчиками, работавшими на Панской улице до революции, с бурлаками, водившими по Волге до Астрахани баржи с хлебом. Но больше всего истории в краеведческом дневнике Корнилова связано с 30-50 годами прошлого века. Это время – любимое в исследовании краеведа. После войны в Самаре был широко известен оркестр слепых, рассказывает краевед Владимир Корнилов.
Вот этот оркестр слепых играл. играл. Слепые приходили, прямо шли на сцену. Играли хорошо. В основном такие популярные мелодии вот этих 50-х годов. Разные попури. Аккордеонист очень хорошо слепой играл. Вот помню, прям чудес. Прямо он, это виртуоз был. На скрипках там несколько там женщин слепых играл. Тоже помню.
Краевед вспоминает и про многочисленные артели, первые из которых появились в Самаре летом 1945 года.
У нас после войны ничего практически не было. Ширпотреба не было. Какой-нибудь там резиновый шарик, это целая проблема. Купить калош, там это на босу ногу, тоже проблема. Да пузырек с чернилами невозможно было купить. Все было, это дефицит, дефицит. И вот артели, они способствовали насыщению этому рынку.
Отдельная глава в дневнике воспоминаний Владимира Корнилова касается жизни молодежи в послевоенные годы.
Район на район воевали. Пароли там надо было знать всевозможные. Кликухи среди молодежи, обязательно на каких-то авторитетов ссылаться. Но они там ВКонтакте находились со следующим. Предположим, два квартала какая-то преступная группа обслуживает, они своих знают, тут всех не трогают. Поэтому, значит, так сказать, они какое-то покровительство своим. Своих они, как правило, не трогали, наоборот, защищали. А если ты вот попал, предположим, в соседний район, там уже вопрос сложнее был. Там могли и избить.
Кроме походов в кино, главным развлечением в 30-е и 50-е годы прошлого века были танцы, рассказывает Владимир Корнилов.
Ну, на Волгу ходили все в основном. Танцы на углу были, пожалуйста, постарше, вон, одевались, там галстуки такие появились модные уже. Вот костюм, естественно, бастоновый, предел мечтаний был. Но тройки не практиковались, просто костюм такой двубортный, чтобы такие лоскана были. Старый все-таки город. Не все же там бедные были. Некоторые просто не могли, это скрывали там свое происхождение.
Истории народного краеведа, как называют Владимира Корнилова в Самаре, не раз публиковались в местной прессе и солидных центральных журналах. Сейчас Владимир работает над рукописью книги, в которой планирует рассказать собранные им интересные истории из жизни родного города. В книге будет рассказ о Волжской набережной, о судьбах самарских беспризорников и истории создания Жигулевского пива, о появлении в Самаре первого троллейбуса и о строительстве первой станции метро. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В эфире Тюмень, Алекс Неймиров. Если верить летописи, то 420 лет тому назад, 29 июля 1586 года, была основана Тюмень. Но отцы-основатели, царские воеводы Иван Мясной и Василий Сукин, не стали почетными гражданами города. Первым этот титул получил Евгений Богданович за проект строительства железной дороги на Тюмень. А последним Сергей Собянин, глава кремлевской администрации. В начале июля городские депутаты предпочли кандидатуру бывшего губернатора, хотя общественность собирала подписи за писателя Владислава Крапивина.
Депутаты всегда голосуют за тех, кому им выгодно.
Обидно, конечно, что такие известные люди, как Крапивин, не попадают в почетных граждан.
Можно сказать, что депутаты проголосовали за политика Собянина, а писатель Крапивин, сохранивший в своих книгах память о послевоенных тюменских улицах, проиграл. Во многом проиграла и тюменская архитектура, считает художник с говорящей фамилией Красивенков. За 10 лет, проведенных здесь, у него появились свои намоленные места, куда человеку творческому хочется приходить вновь и вновь. Одна из таких площадок – пешеходный мост через реку Тура. Здесь его часто можно застать с мольбертом.
Современные здания портят вид исторический старый. Вместе вот и с храмами, и с остальной академией нет гармонии.
Мастер говорит, надо быть честным. Если картину приукрасить, убрать все лишнее, публика подумает, что это подделка и не купит ее. А стыдится пусть тот, кто, словно по иронии судьбы, испортил вид на здание альма-матер строителей и архитекторов. В отличие от художника, Елена Чупенько создает свои картины в соавторстве с природой. Ко дню города на клумбах появились разноцветные узоры – ее рук дело. Одна такая фитокартина состоит из 6500 цветов и требует постоянного ухода. Но по достоинству оценить труд озеленителей готовы далеко не все горожане, сетует Елена.
Не успели мы произвести посадку этой клумбы, так здесь уже прошлись. Ну как так можно было клумбу не видеть? Ну я понимаю, по газону, но цветы есть цветы, это дорогое такое удовольствие, тем более здесь посажено очень много цветов.
Незадолго до празднования Дня города больше сотни дворов превратились в одну большую стройплощадку.
Готовы переходить любые ямы, лишь бы видеть эту красоту каждый день.
Если честно, это мешает, засоряет улицы, пыльно. Мне не нравится.
Это неудобство можно потерпеть, потому что он становится еще краше и краше.
А жителям одного из микрорайонов на окраине Тюмени повезло вдвойне, считает заместитель директора общества «Дорожник» Игорь Зарубин.
При реконструкции дворов по улице Воровского была случайно найдена ливневая канализация, которую, как уже потом местные жители сказали, делали 40 лет назад, где-то ее прокладывали. Полностью восстановили, это 240 метров, и канализация сейчас работает.
Отдельный подарок лучшему знатоку местной истории решил сделать глава города. Он пообещал ноутбук победителю конкурса «Я знаю о Тюмени все». Восьмиклассница Аня Текутьева ответила на все вопросы викторины. Само участие в конкурсе она уже считает наградой.
Каждый человек, который любит свой край, он должен знать о нем достаточно много. Ведь все-таки это место, где этот человек родился, и не знать о собственном крае хотя бы основ каких-то, я думаю, это даже немного неприлично.
Сейчас Аня мечтает побольше узнать о своих предках. Не является ли она сама дальней родственницей знаменитого тюменского купца Текутьева? Того, чей портрет есть на доске почетных граждан города. Для Радио Свобода Алекс Неймиров, Тюмень.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина.
Раньше, когда границы не было, все было проще.
Говорит жительница приграничного с Эстонией Печорского района Псковской области Хелью Маек. Хелью живет в России, а по другую сторону границы живут ее сестры, тети и племянники. Они живут в 3,5 часах езды, но не могут просто так заехать друг к другу в гости.
Если помрешь, тут телеграмму пошлешь, телеграмма бывает, попадет в такой момент, что консульство закрыто, а покойник не доседает.
Сокрушается Елена Сета. Елена Васильевна – русское имя, эстонская фамилия. Небольшая прибалтийско-финская народность Сета, когда-то отколовшаяся от эстонцев, сейчас живет по обе стороны российско-эстонской границы. В Псковской области Сета живут в деревнях приграничного с Эстонией Печорского района. Еще 15 лет назад они могли свободно передвигаться по Сету-Маа, в переводе на русский «земля Сета», на которой этот народ жил много веков. Они ближе к эстонцам, но крестили их в православии. Сета на эстонской стороне и сегодня слышат звон колоколов Псково-Печерского монастыря, но не могут прийти на службу. По Тартусскому мирному договору 1920 года земля Сета вошла в состав Печерского уезда Псковской губернии. Спустя 70 лет, в 1991 году, когда Эстония вышла из состава Советского Союза, граница разделила землю и народ. Как говорят жители приграничных Печор...
Если сейчас так называемая сетуская карта разыгрывается эстонской стороной, мол, один народ должен жить на одной земле, то исторически справедливо было бы эту сетускую землю отнести на территорию России.
В семье печерянки Хелью Маек о границах не спорят. Кто хотел, тот уехал, говорят русские сета.
А наша родина, честь меня, я честь родившись, нам границу не надо. Только попали мои ребята прийти домой.
Есть гимн Сету, вот, и там очень хорошо сказано, я тут немножко перевела. Очень тяжело строить дом между двух миров.
В Печорах есть уникальная школа, где эстонская речь – привычное явление. Открывшееся 85 лет назад учебное заведение дало возможность изучать наряду с русским еще и эстонский язык, традиции и культуру соседней республики. Это единственная такая школа в России. Здесь учились и учатся как русскоязычные печеряне, так и представители народности Сета и эстонцы, живущие в Печорском районе. На базе школы часто проводятся праздники, на которые приезжают близкие и родные русских эстонцев из-за границы. Здесь бережно хранят народные традиции и фольклор. Как считают чиновники, нет никакой трагедии маленького народа. Надо просто решить вопрос с переходом границы, говорит Владимир Никонов.
Сегодня нужно просто упростить процедуру перемещения государственной границы России с Эстонией, выработать соответствующее положение, и все вопросы разрешатся сами собой.
А пока только культурные связи помогают жить народу, разделенному границей. Ко всем праздникам они готовятся и ждут с нетерпением своих родных и близких в гости. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушали «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продюсер Олег Львов. Редактор программы Владимир Абарбаны.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Если вы наносите удары по Бейруту, то исламское сопротивление ударит по Тель-Авиву.
Я верю в то, что...
По-моему, этот абсурд долго не продлится, а мы уходим в бескомпромиссную оппозицию.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По-моему, очевидно, что принято спорное решение. Президента Ющенко это беспокоит.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.